Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем изучать Евангелие от Матфея. И вы знаете, в начале 21 века одной из самых ценных валют стала не рубль, не евро, не фунты, не доллары, не даже биткоины, не криптовалюты. Наверное, самая ценная валюта сегодня, самая большая ценность, которая есть у нас, это адекватное поведение. Просто адекватное, нормальное поведение. К сожалению, сегодня адекватное поведение, то есть реакция на те или иные поступки, соответствующие ситуации, соответствующие поведению, соответствующие тому, что происходит, вот адекватное поведение, к сожалению, сегодня это скорее исключение из правил, чем правило. Поэтому нам так не хватает его. И поэтому так часто у нас возникает вопрос, насущная проблема. Как я могу адекватно реагировать на совершенно неадекватное поведение? Как я могу адекватно реагировать на совершенно неадекватное, ненормальное поведение, с которым я сталкиваюсь? И в вопросе в этом мы можем очень многому научиться у Иисуса Христа. Даже те из нас, кто не верит в Иисуса Христа, даже если вы сегодня в первый раз в соборе, если вы в первый раз в церкви, никогда раньше не были в церкви, нам все равно есть чему научиться у Иисуса Христа по одной простой причине. Не было человека на земле, который сталкивался с большими проявлениями неадекватного поведения, чем Иисус Христос. Буквально несколько недель назад мы говорили с вами о том, что Иисус Христос исцеляет, Иисус Христос воскрешает из мертвых, Иисус Христос изгоняет демонов, а в ответ люди реагируют на это, в ответ религиозные лидеры, которые, по идее, должны были бы принять Христа, в ответ эти религиозные лидеры реагируют на это, обвиняя Христа в том, что Он демонов изгоняет демонической силой. Совершенно неадекватное поведение. И на протяжении всей своей жизни Христос сталкивается с ним. Но он не просто сталкивается с этим поведением и не просто является для нас примером для подражания. Христос учит своих учеников, как реагировать в подобных ситуациях, как отвечать на неадекватное поведение, каким образом вести себя в таких ситуациях. Именно об этом мы и поговорим с вами сегодня, когда прочитаем и когда рассмотрим Евангелие от Матфея, 10 главу. Мы будем смотреть сегодня на то, как реагировать на неадекватное поведение. И рассматривая это, мы увидим с вами, что присутствие Царя в нашей жизни и посреди гонений наполняет нас миром и покоем. Давайте в почтении Господа снова его встанем и прочитаем с вами стихи с 16 по 25. «Вот я посылаю вас, как овец волчью стаю, поэтому будьте мудры, как змеи, и невинны, как голуби. Остерегайтесь людей, они будут отдавать вас под суд и избивать вас в своих синагогах. Из-за меня вас поведут к правителям и царям, и вы будете свидетельствовать им и язычникам. Когда же вас приведут на суд, не беспокойтесь о том, как или что вам говорить. В тот час вам будет дано, что сказать, и уже не вы будете говорить, а Дух нашего Отца будет говорить вас. Брат предаст брата, а отец своего ребенка, тем самым обрекая их на верную смерть, также будут поступать и дети, восставать против родителей и предавать их. Все вас будут ненавидеть из-за меня, но тот, кто выстоит до конца, будет спасен. Когда вас будут преследовать в одном городе, бегите в другой. Говорю вам истину, вы не успеете обойти всех израильских городов, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше своего учителя, и слуга не выше господина. Пусть ученик будет доволен, если достигнет положения своего учителя, и слуга – положения своего господина. Если хозяина дома называют Вельзевулом, то тем более домашних его». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, помоги нам сегодня понять, каким образом мы можем реагировать на неадекватные ситуации в нашей жизни, как мы можем проявлять чистоту, мудрость, как мы можем полагаться на Духа Твоего Святого, как во всем этом мы можем подражать Сыну Твоему, Иисусу Христу, именем чьим мы молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На прошлой неделе мы рассмотрели с вами призвание 12 апостолов, и мы увидели с вами, что когда Иисус призывает 12 апостолов и направляет 12 апостолов на служение, то мы сталкиваемся с вами с тремя вопросами. Три вопроса, которые помогают нам понять миссию 12 апостолов. И сегодня мы можем провести параллель с тем, о чем мы говорили в прошлый раз, к тому, о чем мы будем говорить с вами сегодня. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что Иисус говорит, призывая 12 апостолов, направляет их туда, где они должны служить, где они должны проповедовать, в Израиле. Сегодня, продолжая, мы видим с вами, что мы переходим от призвания 12 апостолов к призванию вообще любого ученика Христа. Мы видим это по нескольким косвенным признакам. Например, когда Он призывает 12 апостолов, Он говорит, не идите к язычникам, проповедуйте только в Израиле. Но сейчас Он говорит о том, что вы будете свидетельствовать в том числе и язычникам тоже. Миссия меняется, но тема этой миссии, тема этого призвания остается прежним. Где проповедовать 12? В Израиле. Где проповедовать нам? Там, где нас преследуют. Что нам говорить, что проповедовать? 12 должны проповедовать близость Царствия Небесного. Мы должны проповедовать то, что дает нам Дух, то, что скажет нам Дух. В тот момент не полагайтесь на свои слова, полагайтесь на то, что Дух Святой, Дух нашего Отца дает нам. Наконец, последнее. Как нам проповедовать? Полагаясь целиком, полностью во всем, что мы делаем, включая наше материальное обеспечение на Господа Бога. Продолжая эту тему, в этом отрывке мы видим, что мы должны проповедовать с мудростью и чистотой, соблюдая одно и не теряя другого, соблюдая вот этот вот очень хрупкий баланс между мудростью и чистотой. И прежде чем мы перейдем дальше, очень важное замечание. Отрывок говорит о гонениях. Гонение – это экстремальная форма проявления неадекватного поведения, неадекватной реакции. Мы живем с вами в очень ласковое, очень безопасное время, очень хорошее время. Мы не подвергаемся гонениям. Мы не подвергаемся гонениям сегодня. Мы подвергаемся неадекватной реакции людей. Люди реагируют не так, как мы бы хотели, чтобы они реагировали на нас. Но сегодня в развитом мире, к которому относится и Россия, мы не подвергаемся гонениям. И я говорю это как человек, который знаком с законом Яровой, принятым в прошлом году. Я знаю закон Яровой. Я знаю, как интерпретируется закон Яровой. Это моя профессиональная деятельность. Я знаю, что сейчас мы не можем собираться в кафе, читать Библию, потому что недавно Верховный суд принял, что мы не можем этого делать, потому что это приравнивается к митингам. Я понимаю это. Честное слово, я понимаю. На моей предыдущей работе я общался с прокуратурой, я общался с полицией. Я до сих пор, к сожалению, из-за этого периодически общаюсь с ФСБ. Мы не подвергаемся гонениям. Потому что меньше, чем 100 лет назад, это то, что должно отрезвлять нас постоянно. Меньше, чем 100 лет назад, старейшины, которые служили в этой церкви, в этом соборе, в этом храме, пасторы, которые служили в этом соборе, в этом храме, меньше, чем 100 лет назад, в 1935 году, они не просто пострадали за свою веру. Их не просто посадили в тюрьму, их расстреляли. Люди, которые служили на этом месте меньше, чем 100 лет назад, заплатили своей жизнью за право проповедовать Христа. То, что происходит с нами сегодня, это семечки. Это не имеет вообще никакого значения по сравнению с теми гонениями, которые испытывали люди меньше, чем 100 лет назад в нашей стране, по сравнению с гонениями, которые испытывают сегодня христиане по всему миру. Сегодня больше христиан страдают и погибают за свою веру, чем когда-либо в истории человечества. Сегодня, сейчас больше христиан умирает за свою веру, чем когда-либо в истории человечества. Поэтому, прежде чем мы перейдем дальше, мы должны помнить о том, что мы живем в очень-очень-очень хорошее время. И мы оказались в очень-очень хороших условиях. Мы не должны об этом забывать. Мы должны с благодарностью относиться к этому. Мы должны прославлять Бога за то, что у нас есть такие привилегии. Каким же образом присутствие царя наполняет меня миром даже посреди гонений, даже посреди совершенно неадекватной реакции людей, которые окружают меня? Прежде всего, мой царь предупреждает меня. Он говорит о том, что это произойдет. Мы не должны этому удивляться. Неадекватное поведение является не исключением из правил. Это правило. Адекватное поведение является исключением из правил. Мой царь предупреждает меня. мой царь учит меня, каким образом я должен говорить. Он говорит, он учит меня тому, что как говорить с мудростью и чистотой. Мой царь не только учит меня, мой царь дает мне слова. Он наполняет меня своей силой, он наполняет меня своим духом. Он дает мне слова, дает мне разумение, когда отвечать и как отвечать людям. И, наконец, последнее. Мой царь сам прошел через все это. Мой царь сам пострадал. Мой царь сам все это испытал. То есть он не говорит о теории, он говорит о том, через что он прошел. Мы видим в нем пример вот этой реакции на совершенно неадекватное поведение людей. Прежде всего, мой царь предупреждает меня, он говорит, я посылаю вас, как овец в волчью стаю. Сразу мы должны понять, мы не волки, мы не львы, мы не тигрята, мы не орлята. Помните, да, как у нас вот во времена Советского Союза любимые названия там отрядов? Орлята, не помню, какие у нас еще были названия. Я помню, у меня такая, знаете, эмоциональная травма. В моем первом пионерском лагере нас назвали кузнечики, наши вожатые. Мне кажется, я несколько лет еще оправлялся после этого. И самое страшное было, что мои родители сказали, что хорошее название кузнечики. Я думаю, какое хорошее название? Орлята – это хорошее название для пионерского отряда, а не кузнечики. Кузнечики – это не очень хорошее название для пионерского отряда. Так вот, Иисус говорит сразу, вы не волки. Я посылаю вас в волчью стаю. Вы овцы. Вы должны ожидать то, что произойдет с вами дальше. Иисус говорит, остерегайтесь людей, они будут отдавать вас под суд и избивать вас в своих синагогах, в месте поклонения Богу, в месте, где изучается Слово, в месте, где открывается Слово, там они будут вас избивать. На вас будут неадекватно реагировать, говорит Иисус. Вы знаете об этом. Все вас будут ненавидеть из-за меня, но тот, кто выстоит до конца, будет спасен. Когда вас будут преследовать в одном городе, бегите в другое. Говорю вам истину, вы не успеете обойти всех израильских городов, когда придет Сын Человеческий. О чем говорит Иисус? Иисус говорит не о служении 12. Он говорит о том, что произойдет вскоре после Его смерти и воскресения. Откуда мы это знаем? Потому что те гонения, которые упоминает Иисус, ученики, 12 апостолов, с ними не столкнулись. Это намного более серьезные гонения, которые происходят позднее, которые происходят лишь тогда, когда Христос умирает, а потом воскресает из мертвых. Второе, Он посылает их проповедовать язычникам. До этого Он этого не делал. Это то, что происходит после Его смерти и воскресения. Третье, совершенно странная фраза и сразу, это одна из самых сложных фраз в Новом Завете. Вы не успеете обойти всех израильских городов до тех пор, пока не придет Сын Человеческий. Как это «пока не придет Сын Человеческий», если Он уже пришел? Это совершенно непонятная фраза. Иисус говорит о том, что произойдет после Его смерти и после воскресения. И Он говорит о том, что вот в этой ситуации, я предупреждаю вас, я предупреждаю, как люди будут реагировать на вас. В этой ситуации не скатывайтесь в браваду, не скатывайтесь в бахвальство. И с другой стороны, не отступайте от своего призвания. Просто выполняйте то, что вам поручено. Ушли из одного города, перешли в другой город, перешли в третий город. Просто шаг за шагом выполняйте то, что я вам поручил. Почему? Потому что христиане постоянно удивляются. На протяжении 2000 лет мы постоянно удивляемся, что на нас неадекватно реагируют. В самом начале, во время первых гонений церкви, Тертуллиан, один из людей, который отстаивал церковь, удивлялся этому. Он говорил, мне непонятно, за что нас гонят. Мы являемся лучшими гражданами Римской империи, мы полезны для Римской империи. Мы все налоги платим, а нас преследуют. За что? Вот что он пишет. «Христианин никому не враг, не говоря уже об императоре, которого, зная, что он установлен его Богом, христианин должен любить, уважать, почитать и желать ему и всему римскому государству благополучия, доколе будет стоять мир. Ведь он до тех пор и будет стоять». Тертуллиан удивляется, за что преследуют христиан. Удивляемся и мы этому сегодня. Мы постоянно удивляемся тому, что нас преследуют, хотя Христос об этом нас предупреждал. Более того, у нас есть 2000-летний опыт адекватной реакции на неадекватное поведение. И вот этот тренд не изменится в ближайшее время. Христос не обещал, что он изменится. Мы поклоняемся с вами Богу, который был казнен, распят за то, что Он говорил. Вот какому Богу мы поклоняемся. Это не изменится. Это не изменится. Нас будут гнать, нам нужно этого ожидать. Мы должны ожидать неадекватную реакцию как правило, а не исключение из правил. Наоборот, мы должны воспринимать адекватную реакцию скорее как исключение, как благословение. Почему это происходит? Потому что мы все грешные. Мы все далеки от Бога. Мы все грешные, мы все далеки от Бога. У каждого из нас есть уголок души, в котором постоянно не прибрано. И мы не хотим приводить туда гостей. Мы не хотим пускать туда посторонних людей. Мы грешные. Из-за того, что мы все грешные, мы реагируем не так, как мы должны реагировать. Давайте приведу такой простой пример. Совсем недавно, несколько дней назад, разговаривал с одним моим знакомым, и он рассказал о ситуации, которая возникла у него на работе. У него на работе, на предыдущей его работе, в какой-то момент начальник совершенно сошел с ума. А любую встречу моего знакомого, он воспринимал как предательство. Деловой обед, деловой разговор, переговоры, еще что-то. Абсолютно все воспринималось как предательство. В какой-то момент мой знакомый абсолютно естественно думал, что его начальник принимает какие-то психотропные средства. Настолько неадекватной была реакция этого человека. Он болезненно реагировал на все. Телефонный разговор, и тут же тебе устраивают разборки, как будто ты секреты фирмы продал конкурентам. На любую ситуацию. На любую. Мой знакомый ушел с этой работы. Прошло несколько лет, и через несколько лет он только узнал, что в тот момент его начальник вдруг открыл для себя, через генетические тесты, вдруг открыл для себя, что двое из его четырех детей не его. Двое из его четырех детей – это дети от его близкого друга. Видите, как грех все объясняет? Видите, насколько поведение, которое казалось совершенно неадекватным минуту назад, вдруг становится абсолютно ясным. Абсолютно понятно, почему он себя так ведет. Нам понятно, почему он так реагирует. Потому что он столкнулся с предательством там, где он не должен был столкнуться с предательством. Чей это грех? Жены? Безусловно. Близкого друга? Безусловно. Но это еще и грех начальника. Потому что мы не отвечаем за то, как ведут себя другие люди. Мы не отвечаем за то, как ведут себя даже самые близкие наши люди. Мы отвечаем за то, как мы себя ведем, и это его грех. Видите, как грех объясняет все? Грех каждого из нас. Каждого из нас. Совершенно каждого. Видите, в этом наша проблема. Мы постоянно ожидаем, что в церкви люди будут вести себя по-другому. Мы ожидаем, что каким-то образом прощение грехов будет означать не только прощение грехов, мы ожидаем, что прощение грехов будет означать сразу уничтожение греховной природы. Мы больше всего удивляемся неадекватному поведению в церкви, потому что мы больше всего ожидаем от людей в церкви. Апостол Павел напоминает нам о том, каково это жить с греховной природой. Он говорит о том, что я и сам не понимаю, что делаю. То, что я хочу, я не делаю, а вместо этого делаю то, что ненавижу. То, что ненавижу. Я не хочу себя так вести. Священное Писание учит нас как раз тому, что именно потому, что мы сотворены по образу и подобию Божьему, зачастую люди, не знающие Бога, ведут себя лучше, чем люди, знающие Бога, потому что образ Божий, даже если они его не признают, все равно в них. Мы не только сотворены по образу и подобию Божьему, у каждого из нас есть грех. Мы все грешные, мы все поломанные. И потому верующие зачастую не ведут себя настолько хорошо, как нам бы того хотелось. Мы все поломанные. И естественно, когда мы говорим о неадекватном поведении, нам очень важно помнить одну простую вещь. Вполне возможно, нас гонят, преследуют, с нами не разговаривают. Из-за нас. Из-за нас. Вполне возможно, что когда мы рассказываем о нашей вере, вполне возможно, что когда мы говорим о Христе, мы говорим сверху вниз. Мы говорим людям о том, что «посмотри на меня». Я же взял себя в руки. Я же привел свою жизнь в порядок. У меня же все хорошо. У меня же дом полная чаша. У меня же муж, у меня жена. А ты посмотри на себя. У тебя было 5 мужей, тот, с которым ты сейчас, не муж тебе. Человек чувствует осуждение. Человек чувствует, что мы его осуждаем, и человек не хочет с нами проводить время. А мы говорим, приди в церковь, приди на евангелизационное собрание, и там ты сможешь взять себя тоже в руки. А человек думает, я не хочу брать себя в руки. Я разговаривать с тобой не хочу. Не то, чтобы быть как ты. Потому что если я приду в церковь, я буду как ты, а я не хочу быть как ты. Нас преследуют, гонят за дело, за наш характер, не за нашу веру, за то, что проблемы в сердце есть, которые нам нужно менять. Каждому из нас нужно менять. Достаточно часто нас преследуют именно за это, нас преследуют за то, кто мы есть в глубине нашей души, а не за нашу веру, не за то, что Христос делает в нашей жизни. С другой стороны, опять-таки, мы должны ожидать такой реакции. Потому что как только мы говорим о Христе, как только мы начинаем говорить о Боге, как только мы начинаем говорить о Христе, так сразу люди занимают защитную позицию. Они пытаются защититься. И именно поэтому так важно понимать не только, что мы говорим, но и очень важно понимать, как мы призваны говорить с людьми, как мы призваны вести себя в таких ситуациях. Первое, мы не должны удивляться. Второе, мы должны в таких ситуациях не поддаваться на провокации, но быть мудрыми. Не вестись на искушение, но быть чистыми. Поэтому будьте мудры, как змеи, и невинны, как голуби. Очень, очень странно, что Иисус использует именно эти образы. Очень странно, потому что, скорее всего, Он использует то же самое слово и тот же самый образ, с которым знакомы практически все. Опять-таки, даже если вы в церкви первый раз, наверняка вы знаете этот образ. Образ змея. В книге «Бытие» мы читаем с вами: «Из всех диких зверей», 3 глава, 11 стих, «из всех диких зверей, которых создал Господь Бог, самым хитрым был змей». Хитрым. И вот что неприятно. Ладно бы в книге «Бытие» использовалось одно слово, а в Евангелии от Матфея использовалось бы другое слово, что вот там змей хитрый, а здесь змей рассудительный. Но нет. Скорее всего, Иисус использует не только один и тот же образ, Он использует одно и то же слово. Да, «Бытие» написано на иврите, но перевод этого слова на греческий язык, в септуагинте, на древний перевод, это то же самое слово, что использует Иисус в Евангелии от Матфея. Скорее всего, Иисус говорил на арамейском, вот этом диалекте иврита, но опять-таки слово одно и то же. Одно и то же. Ладно бы второй образ был хорошим, образ голубя. Ну, потому что Дух Святой сходит на Иисуса в образе голубя, потому что голубь – это птица, которую Ной отправляет с ковчега, которая приносит ему оливковую ветвь. Да, казалось бы, это очень хороший образ, но нет, мы смотрим в Священном Писании, и мы видим с вами, что это тоже не самый хороший образ. В книге пророка Осии, 7 глава, 11 стих, «Ефрем стал как голубь, глупый и ничего не смыслящий. То он взывает к Египту, то идет в Ассирию». Глупый. Ничего не смыслящий. Иисус говорит о том, что одно невозможно без другого. Если убрать чистоту, то мудрость, рассудительность, вот такое многоразумие превращается в хитрость. Когда ты думаешь, что ты умнее всех остальных. Без чистоты, без искренности, мудрость, благоразумие, рассудительность превращается просто в хитрость. С другой стороны, без мудрости чистота превращается в наивность, в простоту, что хуже воровства, в инфантилизм. Христос говорит, эти две вещи должны быть. Они должны идти рука об руку. Они должны идти вместе. Они должны идти вместе друг с другом. Ни одна без другой, но они должны идти вместе друг с другом. Мудрость и чистота. Я знаю, естественно, возникает вопрос, каким образом натренироваться, вести себя таким образом, чтобы реагировать на ситуации с мудростью и чистотой. Сегодня, в начале 21 века, у нас есть потрясающий тренажер. Говорю на личном опыте. Тренажер этот называется «социальные сети». Потому что в социальных сетях люди постоянно ведут себя неадекватно. Никто не видит. Ты сидишь один, никто не замечает, что ты делаешь, тебе приходит мысль в голову, ты думаешь, что я могу этой мыслью поделиться сразу со всеми, ты делишься этой мыслью сразу со всеми, и вот тут мы видим эту мысль. Глупую, неразумную, неправильную, неадекватную. И мы ощущаем прилив бодрости. Мы ощущаем, как Господь Бог шепчет нам: это твоя миссия, это твое призвание. Ты сейчас глаз вопиющего в пустыне. Ты сейчас должен наставить этого человека на путь истинный своим комментарием. А если он тебя не послушает, то священным пламенем незатухающей войны ты должен выжечь все комментарии у него на стене. Ощущали? Я постоянно это ощущаю. Мне помогает только одно. Мне помогает то, что у меня, кроме этого голоса внутри, есть еще голос снаружи, который принадлежит моей жене, которая как только видит, что я на кого-то реагирую, или как только видит, что я что-то пишу, понимает, чем все это может закончиться. И поэтому у меня как бы два голоса в жизни. Но это великолепный тренажер. Это великолепный тренажер, который учит нас тому, чтобы реагировать с мудростью, тому, чтобы реагировать с чистотой, тому, чтобы реагировать так, как мы должны реагировать. Как мы реагируем на неадекватное поведение людей вокруг нас? Можем ли мы сказать сегодня, что мы реагируем на это с мудростью и чистотой? Можем ли мы сказать, что присутствие царя и посреди гонений, и посреди неадекватного поведения наполняет меня миром, превосходящим всякое понимание, или нет? Можем ли мы сказать об этом или нет? Я знаю, наверняка, по крайней мере, несколько человек сейчас в зале думает о том, что нет, это, конечно, хорошо, это очень прекрасно, это очень красивые слова. Спасибо большое, пастор, очевидность за то, что ты сказал, что мы должны на неадекватное поведение реагировать с мудростью и чистотой. Мы об этом не знали. Это очень хорошо. Но как? Как это делать? Как это делать, когда не хватает ни мудрости, ни чистоты? Как мы можем реагировать вот в таких ситуациях? Как? Христос не останавливается на этом. Он не говорит о том, что, друзья мои, вы знаете, как себя вести правильно, ведите себя правильно. До свидания. Нет. Он говорит: будьте мудры, будьте чисты. Но во всем, что вы делаете, полагайтесь на Духа Святого. Во всем, что вы говорите, полагайтесь на Духа Святого. Если вы не знаете, что вам ответить. А в подавляющем большинстве случаев, когда мы сталкиваемся с неадекватным поведением, мы не знаем, что нам ответить. Он говорит: я дам вам слова. Дух Святой даст вам слова, вы будете знать, что вам говорить в этот момент. Дух Святой даст вам слова. Дух Святой. Когда же вас приведут на суд, не беспокойтесь о том, как или что вам говорить. В тот час вам будет дано, что сказать, и уже не вы будете говорить, а Дух нашего Отца будет говорить вас. И опять-таки мы живем в очень-очень-очень хорошее время. То, о чем говорит Иисус, то, о чем предупреждает Иисус. Иисус говорит: в самое ближайшее время вы, те, кто смотрит на меня, окажетесь на суде. Это будет не просто суд. Вас будут хотеть приговорить к смертной казни. Это будет вопрос жизни и смерти для вас. И вам будет страшно. И вы не будете знать, что вам ответить в ситуации, когда ценой является ваша жизнь. Вы не будете знать, что вам ответить. Ребят, не волнуйтесь. Дух Святой даст вам, что сказать. Дух Святой даст вам в этой ситуации, что вам ответить. Дух Святой будет говорить за вас. В 4 главе Деяния апостолов, вскоре после вознесения Иисуса Христа, мы читаем с вами вот об этой истории, о том, что произошло с Петром, о том, что произошло с людьми, с которыми были рядом с Иисусом. На следующий день начальники, старейшины и учители закона собрались вместе в Иерусалиме. Там были первосвященник Анна, Каиафа, Иоанн, Александр и все члены рода первосвященника. Это не просто перечисление имен. Но как говорит о том, что в тот день были все те же самые люди, что буквально 2 месяца назад приговорили Иисуса Христа к смертной казни. И вот те же самые люди, что 2 месяца назад приговорили Иисуса Христа к смертной казни, убили Иисуса. Эти же люди вызывают апостолов. Они поставили арестованных посреди и стали допрашивать их, какой силой или от чьего имени вы сделали это. И вот обратите внимание на то, как пророчество Иисуса, как обещание Иисуса, как обещание о том, что будет, сбывается. Тогда Петр, исполненный Святым Духом, сказал им, исполненный Святым Духом, Дух дает ему слова, что говорить. Начальники народа и старейшины, если вы сегодня требуете от нас ответа за добро, совершенное калеке, и спрашиваете нас, как он был исцелен, то знайте, вы и весь народ Израиля, этот человек сейчас стоит перед вами здоровым благодаря имени Иисуса Христа из Назарета, которого вы распяли и которого Бог воскресил из мертвых. Иисус и есть тот камень, который был отвергнут вами, строителями, и который стал краеугольным. Ни в ком другом нет спасения, потому что нет, не дано людям никакого другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Вот они слова. Вы не знаете, что ответить? И Бог удивляет вас. Петр не мог даже себе представить, что он предстанет перед первосвященниками, и он скажет, вы его распяли. Вы его убили, вы его отвергли. Ни в ком другом спасения больше нет, кроме этого имени, потому что Бог его воскресил из мертвых. Вы его убили, Бог его воскресил из мертвых. Это слова Духа Святого. Петр наполнен Духом Святым. Это то, что Господь нам обещает, что в таких ситуациях Он будет давать нам Духа для того, чтобы реагировать, для того, чтобы отвечать на совершенно неадекватное поведение людей, не просто с мудростью, не просто с чистотой, но исполненными Духом Святым. Мы полагаемся на Духа Святого. Это не означает, что в конце мы читаем с вами о том, что всех удивляла смелость Петра и Иоанна, ведь было видно, что они люди не ученые и простые, в них узнавали спутников Иисуса. Это не означает, что нам нужно теперь обратить внимание только на этот отрывок, нам нужно перестать учиться, нам нужно перестать совершенствоваться, нам нужно полагаться только на Духа Святого и все. Нет. В той же книге «Деяния апостолов», в главах с 24 по 26, мы встречаем с вами пример, когда апостол Павел предстает перед судом, когда апостола Павла судят. И когда апостола Павла судят, когда он предстает перед судом, когда ему нужно отвечать перед людьми, то он использует мудрость, он использует чистоту, он использует свое образование, он использует политические интриги, которые есть в обществе. Он использует то, что ему дано Господом, но во всем этом он полагается на Духа Святого. С другой стороны, мы слишком часто полагаемся на наше образование. Мы слишком часто полагаемся на то, что я знаю, что сказать. У меня есть волшебный ответ на все вопросы. Мы полагаемся на свою мудрость. Сводный брат Иисуса Христа, Иаков, пишет об этом. «Кто среди вас мудрый и разумный, пусть он своей достойной жизнью покажет, что его дела совершенны, с кротостью, которую дает мудрость. Но если вы вынашиваете в сердце горькую зависть и честолюбие, то не хвалитесь и не лгите против истины. Такая мудрость приходит вовсе не с небес. Она земная, человеческая, демоническая. Там, где людьми руководит зависть и честолюбие, там беспорядки и всякого рода зло. А та мудрость, которая приходит с небес, прежде всего чиста, потом миролюбива, мягка, послушна, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и искренна, семена, дающие плод праведности, мирно сеются теми, кто творит мир». Вот она, эта мудрость. Вот он, этот Дух Святой. Помните, мы говорили с вами о том, что верующий, каждый раз, когда мы начинаем говорить о Христе, мы оказываемся на суде. Опять-таки, нас не преследуют, нас не гонят, мы не живем во времена гонений, но каждый раз, когда мы открываем наш рот, каждый раз, когда мы начинаем говорить о Христе, мы оказываемся с вами на судебном процессе, в роли обвиняемых. Все чувствовали это? Ощущали это? Когда вдруг нашу жизнь начинают рассматривать под микроскопом, когда вдруг, как на судебном процессе, вываливается абсолютно все, все наши реакции, все наши слова, все наши разговоры, все наши поступки, И каждый раз с обвинением. Как ты можешь называть себя верующим, если ты сделал это? Как ты можешь называть себя верующим, если ты сделал вот это? Как ты можешь называть себя верующим, если ты сделал вот это? Каждый раз нас судят. И мы не знаем, что ответить. А знаете, почему нас судят? Потому что в этот момент Дух Святой работает в сердце человека, с которым мы разговариваем. В этот момент Дух Святой работает в сердце человека, с которым мы разговариваем. В этот момент Дух Святой сердцу человека, с которым мы разговариваем, говорит о том, что ты грешен, ты далек от меня, ты далек от меня, тебя ждет ад. И человеку нужно заглушить этот голос, человеку нужно доказать нам, что нет, я не плохой человек, И он борется с нами для того, чтобы показать, посмотри, я не хуже, чем ты, я не плохой человек. В аду сплошь и рядом неплохие люди. Именно поэтому, когда Дух Святой работает сердцем человека, и когда человек судит нас, очень важно, чтобы в этот момент мы полагались не на свои слова, не на свою мудрость, но мы полагались на Духа Святого, который дает нам слова, который в этот момент уже разговаривает с человеком. Только тогда мы сможем отвечать с мудростью и чистотой. Только тогда. Полагаемся ли мы на Духа Святого? Молимся ли мы? Простая вещь. Прежде чем ответить, спросить, Господи, что ты хочешь, чтобы я сказал? Говори через меня. Говори моими устами. Обращаемся ли мы к Богу с этой простой молитвой или нет, в неадекватных ситуациях? Полагаемся ли мы на силу Духа Святого в неадекватных ситуациях? Или мы полагаемся на наш опыт? Мы полагаемся на наши достижения? Мы полагаемся на наше резюме? Мы полагаемся на наше образование? Или мы полагаемся на Духа Святого? Потому что только тогда, когда мы полагаемся на Духа Святого, только тогда в нашей жизни и есть это присутствие Царя, который и посреди гонений миром наполняет меня. Только тогда. Только тогда. Мудрость и невинность исходят не от меня. Они появляются тогда, когда я полагаюсь на Духа Святого. Только тогда. Неадекватные ситуации – это скорее правило. Неадекватное поведение – это скорее правило. И мой царь предупреждает меня об этом. Он предупреждает меня о том, что я должен этого ожидать. Он учит меня, как вести себя с мудростью и чистотой. Он не просто учит меня, он дает мне слова, что мне говорить. Он наполняет меня своим духом. В следующий раз мы вернемся с вами к изучению 10 главы Евангелия от Матфея для того, чтобы поговорить об уверенности. Много лет назад я разговаривал с моим другом, который был таким достаточно высокопоставленным миссионером, и он меня спросил, ты не сомневаешься? Я удивился этому вопросу, я говорю, сомневаешься в чем? Он говорит, ты не сомневаешься в том, что мы не зря посвятили свою жизнь служению? Меня удивила его искренность. Сомневаются все. Вы сомневаетесь, служители сомневаются, пасторы сомневаются, старейшины сомневаются все. Вопрос лишь в том, что мы делаем с нашими сомнениями, как мы справляемся с нашими сомнениями. Но в следующий раз мы увидим с вами, что присутствие Царя уверенностью наполняет меня. Даже тогда, когда я сомневаюсь, присутствие Царя наполняет меня уверенностью, даже тогда. Потому что, когда мы говорим с вами про адекватную реакцию на неадекватное поведение, да, остается все равно вот этот вот один вопрос. Мне нужен хотя бы один человек. Мне нужен хотя бы один человек, который ведет себя адекватно. Мне нужен хотя бы один человек, который ведет себя с мудростью и чистотой. Хотя бы один. Многого я не прошу. Христианство было бы такой же религией, как все остальные. Если бы все, о чем мы говорили сегодня с вами, это то, что вам нужно себя вести вот так, поступайте вот так, не поступайте вот так, реагируйте так, не реагируйте так. Христианство отличается от всех остальных религий. Потому что здесь, в христианстве, мы смотрим на Христа. Мы смотрим на Христа, который сам прошел через совершенно неадекватную реакцию на то, что Он делал. Его не просто гнали, Его не просто преследовали. Близкий ученик предает Его поцелуем, символом близости, символом любви. Его друзья засыпают, когда Он просит молиться с ними. Его тащат на судилище посреди ночи. И здесь, на судилище, ни у кого нет обвинений против Него, пытаются сфабриковать это дело. И дело разваливается буквально на глазах до тех пор, пока Он не говорит о том, что «Да, я Мессия. Да, я Бог». И за это Его тащат к Пилату, который не хочет с Ним разговаривать, который не хочет ничего иметь общего с Ним, который не хочет Его распинать. Но в конечном итоге Он поддается толпе. Видите неадекватное поведение? И Его распинают. И вот здесь, на кресте, в Него плюют, Его оскорбляют. И тот, кто был рядом, тот, кто видел это все своими глазами, потом напишет гонимой церкви, он скажет: «Освободитесь от всякой злобы, лжи, лицемерия, зависти и клеветы. Христос пострадал за вас, оставив вам пример, чтобы вы следовали по Его стопам. Он не совершил греха, и в устах Его не было никакой лжи. Когда Его оскорбляли, Он не отвечал оскорблениями, страдая, Он не угрожал, но доверял Себя тому, кто судит справедливо. Он сам в Своем теле вознес наши грехи на древо, чтобы мы умерли для греха и жили для праведности. Его ранами вы были исцелены. Ведь вы, как овцы, сбились с пути, но сейчас вернулись к вашему пастырю, хранителю ваших душ. Он посылает нас, как овец, волчью стаю. Но Он сам, пастырь, который умирает за своих овец, Он посылает нас в этот мир, но Он сам является агнцем, который погибает за нас. Он сам с мудростью, чистотой, ведомый Духом Отца. Почти все равнодушно любят Иисуса. Почти все. Ни у кого нет претензий к Иисусу. Ни у кого нет претензий к Его учению. Всем нравится Иисус. И если вы сегодня в церкви в первый раз, если вы не приняли еще решение доверить свою жизнь Богу, покаяться перед Ним, вам тоже нравится Иисус, у вас нет ничего против Него. Вы поэтому в церкви, вам нравится с культурной точки зрения, вам нравится Иисус. Но Он не оставил нам такого выбора. Он не оставил нам права принимать Его вот этой равнодушной любовью. Потому что Он дает нам вечную жизнь, прощение грехов, рай. И дает это все даром. Питер Друкер, который является, наверное, гуру менеджмента, написал много книг по менеджменту, бизнес-менеджменту, в 20-21 веке говорил о том, что он принял дар Христа, он стал христианином, потому что не смог найти сделки лучше. Он не смог найти сделки лучше. Он говорит: я не мог отказаться. Как ты можешь отказаться от этого? Неверие. Непринятие этого дара, равнодушная любовь к Иисусу Христу – это самое неадекватное поведение, которое тоже только может быть. Вера – это единственное. Доверие Богу, покаяние перед Богом – это единственная адекватная реакция на тот дар, который Иисус предлагает каждому из нас. Единственное. Другой нет. Никто из нас не может уйти сегодня, не приняв решение. Никто из нас, оказавшийся впервые в церкви, не может просто уйти, не признав Христа Богом, не приняв этот дар. Если вы не сделали этот шаг еще, если вы не приняли это решение еще, сделайте это сейчас. Сейчас, в конце, когда мы будем молиться, обратитесь к Богу в молитве покаяния, примите Его дар. Примите Его дар. Это единственное возможное решение. Это единственная адекватная реакция на то, что Христос предлагает. Единственное. Для каждого из нас, для тех, кто уже принял это решение, для тех, кто уже сделал этот выбор, каким образом мы можем адекватно реагировать на неадекватную ситуацию, как проявлять эту мудрость, как проявлять эту чистоту. Напоминайте себе о том, что грех многое объясняет. Мой грех, грех моего начальника, грех моего подчиненного, грех людей, грех моих соседей. Грех многое объясняет. Все мы не без греха. В самые трудные моменты нам стоит молиться за тех, кто не совсем адекватно реагирует на нас. Когда мы начинаем жаловаться на людей, которые реагируют на нас не так, как нам бы того хотелось. Как часто мы молимся за них? Как часто мы молимся за них? Каждый день. Чуть ранее, в 5 главе, Иисус говорил в своей Нагорной проповеди: «Вы слышали, что было сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Я же говорю вам: любите ваших врагов и молитесь о тех, кто преследует вас». Молитесь о тех, кто преследует вас. Молитесь о них. «Чтобы вам быть истинными сынами вашего небесного Отца, ведь Он повелевает солнцу светить и злым, и добрым, и посылает дождь, как на праведных, так и на неправедных. Если вы любите тех, кто любит вас, то какая вам за это награда? Не делают ли то же самое сборщики налогов? Если вы приветствуете только ваших братьев, то что в этом особенного? Разве язычники не делают того же? Поэтому будьте совершенны, как совершенен ваш небесный Отец». В сентябре 1955 года миссионеры Эд Маккенли, Роджер Гидриан, Пит Флеминг и их пилот Нейт Сейнт разбили лагерь на берегу реки Курарай в Эквадоре. Они стремились послужить племени, которое жило на этом берегу, племени Аука. Это племя расположилось на другом берегу реки, то есть они соблюдали вот эту вот границу, общались с ними, разговаривали, переходили через реку много раз, приносили вещи, которые помогали этому племени в хозяйстве. Они прокатили на самолете одного из аборигенов. Он называл самолет «Большая пчела». И вот 8 января 1956 года, на следующий год, они собрались вместе, и потом жена одного из миссионеров, а жена Джима Эллиота, Элизабет, вспоминает в своей книге «Тень Всевышнего, тень Всемогущего» о том, что в тот день, перед тем, как перейти через реку, они собрались вместе и исполнили этот гимн. «Идем по вере, ощущая слабость, нуждаясь в благости Твоей любви. Из глубины души победу превозносим. В Тебе покоимся. Ради Тебя идем». Перейдя через реку, они неожиданно для себя обнаружили племя Аука, которое вышло в полной боевой экипировке. Их убили сразу. Их убили сразу. Их тела нашли на берегу этой реки через несколько дней. Тело Нейта Смита отнесло вниз по течению. Казалось бы, на этом закончилась их история. Жена Джима Эллиота, Элизабет, осталась. Осталась также и жена Нейта Смита, чтобы говорить с этим племенем, чтобы рассказывать этому племени о том, почему их мужья приехали сюда, в Эквадор. И все племя покаялось. Жена Джима Эллиота сама остригала волосы тому человеку, кто убил ее мужа. Потому что индейцев удивил один факт. Они знали, что у миссионеров было оружие для того, чтобы защищаться от животных. Но они его не применили. Они даже не подумали защищаться. Они просто умерли. И вот это привело этих людей в рай. Присутствие царя и посреди гонений, и посреди долины смертной тени миром наполняет меня. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, Отче, и мы не знаем, как правильно, с любовью, с милостью, с благодатью, с рассудительностью реагировать на неадекватное поведение. Но Ты знаешь, Господь, и мы смиряемся пред Тобой, мы просим Тебя, дай нам искать Твоего присутствия, дай нам искать Тебя, дай нам полагаться на Тебя, чтобы действительно слова наши были пропитаны плодами Духа Твоего Святого. И я прошу Тебя за людей, которые сейчас готовы отдать свою жизнь в Твои руки. Я прошу Тебя, Господь, дай им смелости принять единственно возможное, единственно верное, единственно адекватное решение. Смириться пред Тобой и сказать: Господи, прости меня. Прости мне мои грехи. Прости, что я бежал от Тебя. Прости, что я скрывался. Прости, что я заглушал голос Духа Твоего Святого в моем сердце, говоря себе о том, что я всего лишь неплохой человек. Прости меня. Войди в мою жизнь. Я смиряюсь пред Тобой. Будь моим господином, будь моим Господом и Спасителем. Я принимаю Твой дар вечной жизни. Я принимаю Тебя, Господь мой, Бог мой, Иисус Христос. Во имя Отца и Сына и Духа Святого мы молимся. Аминь.